В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. По результатам опроса Левада-центра и Московского центра Карнеги доля россиян, выступающих за решительные перемены в России, выросла за два года с почти 42 до 59%, и, по мнению 52%, эти реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы. Попробуем разобраться, приведет ли этот тренд к каким-то серьезным переменам. У нас в московской студии «Радио Свобода», член политкомитета партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. И мы записали еще интервью с заместителем директора Левада-центра Денисом Волковым, который, собственно, и проводил это исследование. Добрый вечер, Лев. Скажите, вот вы в своей практической работе у себя в Пскове чувствуете какие-то изменения общественного мнения?
Михаил, добрый вечер. И все, кто нас смотрит, добрый вечер. Невозможно не чувствовать изменения, где бы то ни было, где бы вы ни находились. Но я бы назвал это не столько изменениями, сколько потребностью в изменениях. Люди стали говорить о необходимости перемен. То есть изменился ветер истории. Он еще не настолько сильный, как может быть. И это самое начало процесса. Но по моим личным наблюдениям, уже второй год этот ветер поднимается. И люди чувствуют, что рядом с ними живет все больше и больше людей, которых не устраивает их сегодняшняя личная ситуация. Не просто ситуация в стране в целом, а личная семейная ситуация человека. Таких людей становится все больше и больше. Я думаю, что сейчас в России людей по разным причинам недовольным сегодняшней ситуацией в стране уже несколько десятков миллионов человек. Это огромное сообщество.
Давайте мы дадим слово Денису Волкову, который, собственно, объяснит вот результаты этого опроса, чего они добились, что узнали. В августе 2017 года 42% россиян, по вашему опросу, выступали за решительные полномасштабные перемены. Что принципиально изменилось с тех пор?
Принципиальное изменение – это пенсионная реформа, которая была объявлена в прошлом году и которая обвалила не только рейтинги, но и уверенность людей в завтрашнем дне. Ну и отсюда, вот между этими, да, двумя замерами, такое изменение. Я думаю, что это прежде всего это, ну и общий фон такого медленного снижения уровня жизни.
Сейчас 60% хочет каких-то радикальных, серьезных перемен. А кто эти люди?
Есть и те, которые ничего не выиграли от путинского правления. И ну, это всегда есть такая вот группа самых бедных, которые прежде всего недовольны, и их тоже здесь в этом вопросе много. Есть более модерно настроенные группы, жители крупных городов с высшим образованием. То есть здесь разного рода группы и разного рода перемен они хотят, но преобладает, конечно, такой вот средний человек, зависимый от государства, который хочет, вот по нашему вопросу, да, чего люди хотят прежде всего, это снижение цен. Второе – это низкие зарплаты, низкие пенсии и так далее. И вот третье важное требование, которое как раз новое по сравнению с прошлым замером, это нарастание недовольства властью. И в открытом вопросе мы видим, там около четверти называют, что вообще власть нужно менять, любую власть, там называют и депутатов, и президента называют, и премьер-министра, то есть вот такую коллективную бюрократию. Это вот всех в отставку. Ну, опять же, это не все так говорят, да, но 24% это, по-моему, у нас на второе место это выходит по открытым вопросам.
Ну вот демократических институтов как приоритета хочет 10% разных вариантах. Получается, что автократия устраивает россиян?
Вот в нашем, если говорить в целом о стране, достаточно бедном представлении о том, что вообще возможно и кто это может делать, то преобладает один ответ. Может это делать только государство. Никто другой, никаких других акторов нету. И вот отсюда вытекают все эти представления. Нету ни о демократии, ни о рынке. Это слишком сложное понятие для большинства. Да, есть какие-то просвещенные, образованные, понимающие группы, но их мало. В массе своей люди просто ну, как бы затрудняются в ответе на такие вопросы и делегируют государству все, вот, всю ответственность, в том числе потому, что в свои силы не верят и никого другого вокруг, кроме Путина, они тоже не видят, поскольку система так построена.
Ну вот 25% у вас видят Путина как лидера перемен. Получается, что верят в царя и не выдвигают никаких альтернатив, новых фигур?
Вера в Путина, она ослабла по сравнению с прошлым замером. Ну, это, опять же, отражение всех тех процессов, которые мы в прошлом году фиксировали, да, со снижением всех возможных рейтингов, индикаторов. То есть и наш опрос это тоже подтвердил, просто в других словах. Да, он остается по-прежнему главный, но он теряет. Следующие фигуры там есть, но они повторяют список тех людей, кому доверяют. Опять же, это прежде всего телевизионные фигуры, Жириновский, Зюганов, Грудинин. Отчасти это популистские фигуры, а отчасти это просто те, кого люди видят на экране. В Москве ситуация все-таки чуть-чуть иная. Там и Путина больше называют, но и среди вот других альтернативных фигур больше людей поддерживают Зюганова и Навального. Да. Более старший это Зюганов, как такая вот социальная альтернатива нынешней власти. И Навальный, ну именно в Москве, именно в этом крупнейшем мегаполисе, здесь отчасти просто свежее лицо, а отчасти это как раз демократически настроенные граждане, но не только они.
А там и Яшин у вас вышел в десятку, получается?
Яшин, да, действительно, это прямое следствие московских протестов, но и также его работы, даже не столько на посту руководителя вот этого местного совета, сколько, наверное, его присутствие активное в социальных сетях, все-таки люди могут на него посмотреть, да, послушать его. И действительно, вот когда иногда приезжаешь в другой, ну, прежде всего, крупный город.
Ну, вот это был Денис Волков, социолог, и я хотел Льва Шлосберга, собственно, спросить вот о чем. Как все-таки Путину удается оставаться, если не богом, то полубогом для значительной части российского населения? За счет чего?
Михаил, на мой взгляд, Путин не является для значительной части жителей России ни богом, ни полубогом. Он является единственной видимой частью государства. И эта видимая часть государства совершенно естественно у большей части людей связывается с их единственными надеждами. Им никого другого не показывают. Вообще никто, кроме Путина, не ассоциируется с властью. И это совершенно сознательно. Так устроена государственная пропаганда. Со словом «власть» ассоциируется только Путин. Все остальные – это его подчиненные и кто-то его приближенные. Ничего удивительного нет в том, что, возлагая какие-либо надежды на власть, люди называют Путина. Это не значит, что они его, безусловно, поддерживают. Это не означает также, что они полностью удовлетворены результатами его работы. Они действительно, значительная часть людей, не видит во власти никого, кроме Путина, и понимает, кстати говоря, абсолютно честно, абсолютно правильно понимает, что Путин является средоточием власти в России. Это отражает устройство власти в нашей стране.
А как же рейтинги правительства, там, Думы, которая гораздо ниже? Разве это не власть?
Не существует в общественном мнении, в общественном восприятии никаких институтов власти, кроме Путина лично. Это доказывает, кстати говоря, что института власти в России нет. Есть фигура, персона, с которой ассоциируется власть. Ни правительство, ни парламент, никакие части парламента, никакие губернаторы в глазах большинства людей не являются лицами, организациями, принимающими судьбоносные решения. Судьбу России в глазах большинства людей решит Путин, и это соответствует действительности. Вопрос оценки. Является ли оценка этого вершения судеб положительной, либо отрицательной? То, что мы сейчас слышали от Дениса Волкова, и то, что видно, совершенно очевидно, следует из исследований Левада-центра и Карнеги-центра, отрицательная, негативная, критичная оценка Путина нарастает ввиду очевидного отсутствия зримых положительных результатов его правления и нарастания результатов отрицательных.
Ну так будет такая ситуация, что люди будут требовать вместо Путина активных действий от государства, но не в духе, как бы вы хотели, а в духе нового Сталина.
Люди будут требовать смены власти. Сейчас главное политическое требование, которое объединяет людей различных политических взглядов, различного социального статуса и, кстати говоря, различных оценок даже деятельности Путина, это требование смены власти. Это самое опасное для действующих властей и лично для Путина настроение в нашей стране, в нашем обществе. Оно нарастает на глазах. Требование смены власти – это прямое требование общества к переменам. Будут ли они декоративными, будут ли они касаться смены второстепенных лиц, потребуют ли они от Путина каких-то решительных действий, но это смена власти как смена политики. На мой взгляд, Путин упустил то время, которое у него было, как у всякого правителя, для тех решительных действий, которые должны были быть институциональными реформами в России. Он не мог провести институциональные реформы, потому что если построить институты, то это будет ограничивать его власть.
Но он зато Крым захватил, и в Донбассе войну устроил, и что у нас еще там, Сирия, а еще Африка теперь. То есть целое, так сказать, большое количество разнообразных международных операций, страна окружена врагами. Разве на этом невозможно продержаться дольше?
Михаил, срок, который история отводит политическому наркотику, никогда не известен заранее. Он может быть меньшим, он может быть большим. Это зависит от конкретного хода исторических событий. Но вы сейчас сказали, на самом деле, может быть, имели в виду одно, но вы сказали очень важную вещь. Путин действительно уже многие годы сфокусирован лично, как человек, как политик, как глобальный политик, на международной повестке дня, не на внутренней. Путин устал от России. Ему надоела вот эта социально-экономическая чехарда, которая выводит его из себя, вызывает раздражение. Сравните выражение лица Путина, когда он сидит на Совете Безопасности, на заседании правительства, на каком-то другом социально-экономическом или общественном форуме в России.
Но он вежливо разговаривает там, не знаю, про медицину.
А он говорит это все, что ему подготовили, и то, что он должен сказать в виде одолжения. Он это говорит без радости, без вдохновения. Он несет бремя власти.
То есть ему неинтересно.
Ему неинтересно. Он не чувствует удовольствия от этой работы. А это, кстати говоря, имеет колоссальное значение. Когда он занимается международной политикой, когда он берет красный карандаш и меняет границы государств, и движет историей, и, как ему кажется, определяет ход мировой истории, это вызывает у него вдохновение. Посмотрите на фотографии с лидерами других стран, с Макроном, с Трампом, с семеркой, с двадцаткой, на других форумах, с африканцами. Он постоянно улыбается, он излучает радость. Ему доставляет удовольствие действия, которые находятся и совершаются за пределами Российской Федерации. Он чувствует себя человеком, таким образом входящим в историю.
Но его цель – экспансия, значит, соответственно, вот он
его
считает
цель,
это главным.
Его цель,
Россия – это база для восстановления Советского Союза,
Его например. Цель – это историческое и политическое величие. Он, как советский человек, безусловно считает, что он должен реконструировать в 21 веке, в совершенно новых историях, некую новую модель государства, влияющего, глобально влияющего на мировую политику. И он использует те инструменты влияния, которые доступны его пониманию мира. И в этом смысле силовое давление, действия ультимативного характера, действия, связанные с применением военной силы, естественно, ложатся как инструменты достижения тех целей, которые он поставил перед страной.
Но это же будет продолжаться, вот все эти вялотекущие войны и конфронтация с Западом. Неужели до 24-го года и дальше этого не хватит режиму для того, чтобы людей запугивать, сплачивать и, так сказать, оборонять эту якобы осажденную крепость?
Михаил, я хочу отметить одно важное, на мой взгляд, событие. Оно не освещается широко российскими государственными СМИ, потому что это меняет всю парадигму российской государственной пропаганды. Путин в последний год стал очевидным образом искать взаимопонимание с Западом. И с Европейским Союзом, и с отдельными странами Европейского Союза, и с Соединенными Штатами Америки, и лично с Трампом, он ищет взаимопонимание сильных мира сего. Это совершенно очевидно. Российская экономика задушена. Никаких значимых новых социально-экономических ресурсов для социального развития страны, экономических ресурсов для социального развития страны у Путина сейчас нет. С одной стороны, создан бюджет с искусственным колоссальным профицитом. Ну вот посмотрите, насколько
близко... Это значит, что это можно продержаться на случай кризиса, например.
Это очень краткосрочно. Это никоим образом не гарантирует Путину политической стабильности и поддержки в обществе. Посмотрите, он лично инициировал всего лишь 15 лет назад, это была политика Путина, не политика Кудрина, не политика Медведева, это была политика Путина, полную монетизацию социальной сферы. Об этом нужно говорить раз за разом и напоминать людям, уважаемые граждане, монетизация социальной сферы с переходом на нормативно-подушевое финансирование образования, на страховую медицину, по сути это то же самое нормативно-подушевое финансирование,
свежая.
Это неизбежно. Оптимизация является следствием монетизации социальной сферы. И монетизация льгот, то есть перевод социальной сферы на товарно-денежные отношения. Когда учителя не учат, а оказывают образовательную услугу.
И врачи тоже.
Врачи не лечат, а оказывают медицинскую услугу. Деятели культуры и работники культуры не просвещают, а оказывают культурную услугу. То есть у нас извращена сама суть государственной социальной политики. Путин – архитектор этой системы. До тех пор, пока он не перешел к силовым военным действиям, это была система просто экономии государственных денег. Но когда на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, при высоких ценах на сырье, были скоплены колоссальные ресурсы, и они напрямую стали тратиться на внешнеполитические, включая военные цели, страна рухнула. И министр здравоохранения сейчас откровенно, открыто заявляет, Вероника Скворцова этому вторит, вице-премьер Голикова, что оказывается, оптимизация здравоохранения уничтожила первичное звено российской медицины. Так она и планировала уничтожение этого звена. Это не случайный результат. Это не ошибка в каких-то расчетах. Перевод медицины на страховые принципы и ликвидация бюджетного финансирования медицинских учреждений привела к уничтожению медицины во всех малых городах в сельской местности и фактически оставила медицину только в нескольких крупнейших городах страны. Но нужно понимать, что это политика Путина. Он вынужден сейчас устами членов правительства пытаться корректировать результаты своей собственной политики и признавать, что это его личная ответственность как архитектора этой системы, он не будет. Он по-прежнему сфокусирован
так
на внешнеполитической...
Так еще и пенсионную реформу можно отменить, так, знаете ли, если вдруг совсем плохо станет. И рассказать, что виновато правительство Медведева?
Для этого нужно было не выступать 29 августа 2018 года с 29-минутной речью перед всей страной, объясняя, что пенсионная реформа, проще говоря, повышение пенсионного возраста и фискальная реформа. Это правильно. Но Путин выступил, и он взял на себя ответственность за эту реформу. Колоссальная проблема заключается в том, что Путин, как человек специфического склада ума, офицер спецслужб, человек абсолютно закрытый, человек советский, человек несовременный, не пользующийся современными средствами коммуникации. Это большая трагедия Путина.
Ну да, заменим Википедию российской энциклопедии.
Он не знает, как устроена современная жизнь, ни реально современная жизнь, ни жизнь на Земле. Ему это неизвестно. Это чужая страна. И он не любит эту страну. Поэтому у него вызывает вдохновение мировая история, где ему не нужно заботиться о сирых и убогих. У него нет там обязанности спасать нищих. А эти нищие, в его понимании, являются ответственностью тех людей, кому он поручил внутреннюю политику. А эти люди не справляются. Это вызывает у него колоссальное раздражение. И совершенно очевидно, что сейчас вся внутриполитическая часть администрации занята тем, чтобы отвести лично от Путина политическую ответственность за крах социально-экономической политики последних 20 лет.
Ну, хорошо, Путин хочет действовать на международной арене, остаться в истории, но для этого ему нужны крепкие тылы. Если дела плохи и растет недовольство, значит, будет усиливаться полицейское государство в России. Значит, будут сажать как по московскому делу, так и по разным другим делам, организовывать, так сказать, разгром политиков и превращать их в диссидентов, правозащитные организации, значит, уничтожать. И до чего же Россия тогда дойдет?
Михаил,
каков прогноз ваш?
Очень важное обстоятельство сегодняшних дней, вот того, что происходит сейчас, заключается в том, что на наших с вами глазах происходит становление постпутинского режима. Путин может быть частью этого режима. Силовики, на мой взгляд, совершили фальстарт в 2019 году, в первую очередь в Москве, в борьбе за завтрашнюю власть. Они заявили прямые политические притязания на политическую власть в стране.
Вы имеете в виду разгром манифестации?
Я имею в виду не только разгром манифестации, я имею в виду фабрикацию уголовных дел, я имею в виду совершенно репрессивную политику этих дел в Следственном комитете, изобретение уголовных дел, потому что фальсификация – это изобретение уголовных дел, резкое ужесточение репрессивной политики судов – это фальстарт, это люди, которые сейчас борются, в том числе за решение самого Путина, о завтрашней системе власти в стране, а этого решения нет до сих пор, потому что Путин тянет с этим решением.
Как системным, есть еще
как системным, так и персональным. Времени мало. Если он хочет изменять государственную систему, то это время заканчивается 2021 годом, поскольку изменение полномочий и соотношение полномочий органов государственной власти возможно только до выборов депутатов Государственной
Думы.
А
если он не хочет ее менять?
Тогда в 2024 году будут президентские выборы по действующему законодательству.
А если будет, скажем, новое государство создано, какое-нибудь российско-белорусское, российско-донбасское, российско-осетинское какое-нибудь?
Я абсолютно уверен, что новое государство создано не будет. Во-первых, ни одно из самостоятельных государств, речь идет только о Беларуси, никогда, ни при каких экономических, социальных и политических обстоятельствах Лукашенко не допустит ликвидации государственной независимости Беларуси. Это невозможно. Это консенсус внутри белорусского общества. Это тот компромисс, когда сейчас, в том числе, радикальные политики в Беларуси и даже националистическая часть белорусской политической элиты поддерживает Лукашенко в его намерении сохранить государственную независимость Беларуси. Поэтому создание некого государства России и Белоруссии, на мой взгляд, невозможно с участием Лукашенко. Кроме того, Лукашенко совершенно очевидно хотел бы пережить Путина политически, хотя ему неоднократно намекали, что ему желательно уйти до Владимира Путина и предоставить Путину возможность выстроить отношения с новым...
Намекали даже действием, судя по некоторым заговорам там.
Совершенно верно. С новым лидером Беларуси. Что касается других территорий, которые вы упомянули, ни территории Донецка и Луганска, ни территории Северной Осетии, абсолютно, и Южной Осетии, да, Южной Осетии, конечно, не могут быть использованы для изменения официальных государственных границ России. Это политически невозможно. Поэтому, как мне представляется, сценарий с изменением государственных границ России реальным уже не является.
Но есть казахский вариант.
Да. Есть много вариантов. Они отличаются двумя принципиальными вещами. Либо продолжение эксплуатации имитационных ныне действующих государственных и политических институтов в их нынешней форме, либо изменение этих институтов с учетом изменений Конституции. Вот решение о том, чтобы провести такую государственную реформу, в 2018 году она должна была стартовать осенью, оно было отменено именно из-за пенсионной аферы. Из-за того, что государство, совершенно будучи в неадекватном состоянии, не понимая, как десятки миллионов людей отреагируют на эту фискальную реформу, упредило реформу государственную реформой фискальной и сломало весь сценарий, который был к тому времени совершенно очевидно согласован. Поэтому, на мой взгляд, сейчас у Путина нет хороших вариантов. Именно поэтому он взял такую длительную паузу. И в эту паузу буквально вторглись силовики, показывая ему, что только они могут являться надежной опорой режима. Они это показывают не кому-то. Они это показывают не только и не столько обществу. Они показывают Путину: Владимир Владимирович, только мы, никто кроме нас, не смотрите в другую сторону, только мы способны вас защитить и обеспечить переход власти такой, как вы захотите.
А где альтернатива? Кто может противостоять этим силовикам? Ну хорошо, а вот есть сейчас московское дело, люди выходят на пикеты, ответом становятся репрессии против правозащитных организаций, против конкретных людей, фабрикация дел, там борьба с Навальным и прочее. То есть силовики на коне, а общество, оно раздавлено, получается.
Общество не раздавлено.
И люди спросят, стоило ли выходить на манифестации, стоило ли бороться за участие в выборах в Московскую городскую думу, но в конце концов боролись за кандидатов Навального, а проскочили кандидаты от Яблока.
Все те кандидаты, кто избран депутатами Московской городской думы и в других регионах избран депутатами и главами муниципальных образований, это люди, которые выиграли выборы. И нужно относиться к этому не только с уважением, но и с радостью, потому что любая победа, каждая победа, не просто любая, каждая победа демократического кандидата — это успех гражданского общества.
И успех умного общества, голосования, вам скажут.
Никакого решающего успеха умного голосования не было, но это анализ технологии политического действия, который, кстати говоря, не имеет под собой никакого математического анализа. Это чисто политологический анализ, но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что общество не раздавлено, общество усиливается. В обществе становится значительной потребность в естественной политической жизни. И эта потребность открыто совершенно декларируется. В Москве не было бы этих действий силовых структур, если бы потребность в честных выборах не была бы выражена настолько явно. Возможно, этот фальстарт силовиков не состоялся бы. Но они испугались вот этой концентрации общественных сил и отреагировали очень примитивно, очень неумно и подставили все уровни власти. То есть реакция силовиков в Москве подставила Путина, закончила политическую биографию Собянина.
Но это вы спешите.
Я не спешу. Политическая биография Собянина закончена. Мы это с вами увидим на протяжении ближайших лет. Вы увидите это, и мы это увидим. Ну, идет речь о том, что сегодня общество, даже будучи еще в количественном математическом меньшинстве, определяет дальнейший вектор направления развития страны. У этого общества сегодня крайне слабое политическое представительство. Оно недостаточно. Нет общероссийского политического представительства. И в этом смысле мы должны сегодня каждый день говорить, это исключительно имеет значение, о выборах депутатов Государственной Думы 2021 года, потому что создание альтернативы путинскому 100% составу Государственной Думы может решить судьбу страны. Сегодня нет противовеса на чаше весов. Есть небольшие противовесы в региональных парламентах, в том числе в Московской городской думе, но нет общероссийского противовеса. И, кстати говоря, очень важная вещь, о которой мало говорят. Внутри системы находится, я не могу сказать сколько, это невозможно посчитать, может быть даже не миллионы, а может быть двузначное в миллионах число людей, которые недовольны той системой, в которой они работают.
И силовиков боятся.
Эти люди, в том числе силовики, недовольны тем, во что превращена силовая машина. Они отлично понимают, как она может развернуться против любого человека, в том числе против них самих, потому что они видят, как эти шестеренки работают.
Так их периодически и сажают,
совершенно
и чистят.
Верно. Да, совершенно тоже, верно. Да. Недовольны люди, работающие в государственных корпорациях, состоящие на государственной гражданской службе, занимающие государственные должности. Никто не чувствует себя в безопасности. Общество находится в очень истероидном состоянии. Любая искра, любое непредвиденное событие может привести эту систему в абсолютно нестабильное состояние. И при этом высшее руководство страны не имеет никакой реальной информации о настроениях в самой государственной системе. То есть они возглавляют пирамиду самочувствия и эмоционального состояния, которой они не понимают. Эта государственная машина настроена в одну сторону, все шестеренки вращаются только в одном направлении, но в любую минуту эта машина может дать сбой, если люди почувствуют реальную угрозу себе.
А как же спецслужбы? Они же работают, они же там донесения строчат, да?
Михаил, агентура строится. Никогда, никогда, ни в одной стране, даже совсем не свободной. Россия является все-таки полусвободной страной. Мы с вами находимся в эфире «Радио Свобода» в центре Москвы, на Малой Дмитровке. В любой, даже полусвободной стране, даже сотрудники спецслужб не являются монолитом, единодушно разделяющим государственную политику. Это было в советское время в КГБ, это сейчас есть в ФСБ и других службах, связанных с всеми силовыми ведомствами. Но сейчас выражение собственного мнения, собственной позиции, принятие собственных решений, даже маленьких, частных, является смертельно опасным. Люди живут в состоянии ожидания неприятностей постоянно, и вот это высочайшее психическое напряжение сейчас охватывает настолько широкие круги общества, что говорить о всенародной поддержке Путина и такой государственной системы больше невозможно. Только Путин создал систему, при которой тот человек, который постучится тук-тук в Ново-Огарёво, зайдет на цыпочку и скажет: Владимир Владимирович, можно мы поговорим о судьбе нашей Родины? У нас не все так хорошо, как вам сообщают. Этот человек рискует головой. Просто головой. И вокруг Путина сегодня такого человека нет ни одного. Он создал ситуацию...
А интернет он включить не может, потому что не знает как.
Потому что это дитя ЦРУ. А дитя ЦРУ нельзя пускать в президента. И вот это отсутствие доступа к правде, это все равно, что отсутствие доступа к кислороду. У Путина нет доступа к кислороду. И когда политик принимает судьбоносные решения, что внутри страны, что вне страны, без доступа к правде, это может привести к трагедии на самом деле.
Ну хорошо, давайте мы поговорим немножко еще об альтернативах. Вот сегодня 7 ноября, день печальный в истории России, но коммунисты радуются, отмечают этот для них праздник. Вот на митинге в Новосибирске мэр, тамошний коммунист Локоть, заявил, что считает сталинскую систему наиболее эффективной, и это доказано временем. Ну вот, с московских улиц репортаж Мумина Шакирова.
Портреты вождей Сталина и Ленина, лидера ливийской революции Муаммара Каддафи, большевистская пресса, красные флаги, революционные песни и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во главе колонны с этим стандартным набором коммунисты отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции. Прошли пешим ходом от Страстного бульвара через Петровку до гостиницы «Метрополь».
Жалко, те времена прошли, потому что где квартиры, работы, все это мы получили. получали все бесплатно. Сейчас же эти ипотеки, это удавки, задавили народ совсем, задавили.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, которому суд запретил участвовать в любых массовых мероприятиях, пришел до начала демонстрации поговорить со своими единомышленниками.
Путин, какие бы одежды он ни рядился, это олицетворение самого дикого, варварского, олигархического капитализма.
После ритуального шествия по центральным улицам Москвы на трибуну вместе со своими соратниками поднялся лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Речь его мало отличалась по содержанию от предыдущих выступлений в день 7 ноября.
Павла Грудинина мы выдвигали с вами своим кандидатом в президенты. Он настолько перепугал их, что полтора года под прикрытием вороватых судей и таких же прокуроров, под прикрытием вороватых чиновников и мерзких лжецов пытаются растащить хозяйство, отдав этого известного рэкетира Полихаты.
Ну вот это выступление Геннадия Зюганова завершает репортаж Мумина Шакирова. Я хотел спросить Льва Шлосберга, а вот коммунисты, ну не обязательно зюгановские, а разные, левые, они могут получить дивиденды с этой путинской политики и оказаться реальной такой оппозицией в Государственной Думе следующей, причем той, которая будет толкать власть по такому, с одной стороны, социальному, а с другой имперскому пути?
Не могут.
Почему?
Не могут по одной простой причине. Они сторонники Путина. Они являются сторонниками действующего режима, действующего политического режима в Российской Федерации.
Но они же критикуют правительство.
Они часть этого режима. Они паразитируют на ностальгии по большевизму.
Коммунистическая...
В целом. Большевизм – это и ленинизм, и сталинизм.
Да коммунистическая... как-то они Ленина убрали, так сказать.
Коммунистическая партия повестки. Российской Федерации сегодня – это партия «Идеологический паразит». Она не развивается и не развивает страну. Задача этой партии – удержание того политического поля, которое ей предоставлено в силу раздела политической поляны Российской Федерации людьми, непосредственно управляющими российской политикой. Ничего связанного с принципиальными интересами этой политической системы, ни с ее основами власти, ни с ее бизнесом, ни с ее информационной монополией эти люди не предпринимали, не предпринимают и предпринимать не будут. С точки зрения политического спектра, левая идея, если вообще существует современная левая идея, она коммунистическими партиями, действующими сегодня в России, дискредитирована, потому что современная левая идея радикально отличается от политического идеологического концепта таких партий в 20 веке. На самом деле, к большому сожалению, абсолютное большинство политических партий в России сегодня полноценными политическими партиями не являются, потому что полноценные политические партии держатся на общественной поддержке и зависят от своих избирателей больше, чем от чего бы это ни было.
Ну правильно, партия сейчас на самом низком месте по рейтингу доверия,
потому что...
а на первом месте оказалась вдруг армия.
Армия оказалась на первом месте.
Но, видимо, до расстрела это было до
армия,
этого Читинского.
Армия всегда занимала высокие позиции в рейтинге доверия по нескольким причинам. Это немножко другая тема, чем та, которую мы обсуждаем, но раз вы затронули, я скажу. В народе существует в целом изначально высокое уважение к солдату. Именно к солдату, к воину, к защитнику. Не к конкретным министрам, которые ни дня не служили в армии, но носят чуть ли не маршальские погоны. А к людям, которые рискуют жизнью, в том числе идут на войну и защищают мирных жителей. То есть уважение к армии – это уважение к служивым людям, которое всегда в России было очень высоко. Возвращаясь к партиям, уважают те политические институты, которые что-то решают и решают честно. Почему падает и упало до очень низкого уровня доверия к судам? Потому что в суде невозможно стало найти незаконность, несправедливость. И справедливость перестала совпадать с законностью. Суды принимают формально законные решения, которые не соответствуют праву, то есть самому духу законодательства и конституции.
Ну, мы это видели сейчас в процессе по московскому делу. Человек ни в чем не виноват, ему дают год условно.
Давайте дождемся все-таки результатов судебного процесса, будем биться за Светлану
Прокопьеву. Там много судебных процессов.
Много судебных процессов.
И вот у вас тоже Светлана Прокопьева.
Да, именно об этом я и сказал. Авторитет политической системы напрямую связан с оправданием участниками этой системы, институтами этой системы, надежд людей. Когда политические институты не оправдывают надежд людей, они дискредитируют себя, с ними перестают связывать надежды. Кстати говоря, вот путинская политика привела к очень серьезные вещи, очень опасные вещи, к обессмысливанию государства.
Если как вы... же люди на него надеются, что Путин только государство может изменить все,
погодите,
судя по опросу?
Михаил, люди надеются не на государство. Государство – это то мурло, которое они видят перед собой ежедневно, 7 дней в неделю. Путин – это власть. Вот есть сайты губернаторов российских регионов. В том числе есть сайт губернатора Псковской области. Я часто читаю этот сайт. Что люди пишут? Лужа, 4-й месяц, перед окном. Пожалуйста, господин губернатор, помогите справиться с лужей. Погас свет, проблемы с отоплением, невозможно купить билет на автобус. Эту дорогу не ремонтировали 10 лет, и по ней уже невозможно ездить. Государственная машина не работает. Она перестала функционировать. Она перестала, кстати говоря, оказывать людям государственные услуги, деньги на которые она собирает с налогоплательщиков. Государство дискредитировано. Это очень опасная среда для радикальных политических и общественных настроений, потому что если человек может изменить власть, изменить политику с помощью голосования, с помощью личного влияния на власть, он будет вовлечен в политику, и надеяться на свое решение, на свой голос, на выборы, на политические институты.
Но вы знаете, какие выборы-то? Конечно, вы их выигрываете там на районном уровне, да, или одного депутата еще провели, но, в общем, выглядит это не так, что этим можно изменить всю систему.
Михаил, изменить всю систему можно взрослением общества. Взрослением всего российского общества, когда люди утратят наивность, иллюзии и поймут простую вещь. От их ежедневного политического действия на каждых выборах каждый день выражение их мнения о государстве может изменить политическую систему. Вообще власть во всех странах мира, во все исторические эпохи менялась двумя способами. Первое – это дворцовые перевороты разного рода. А второе – это смена общественных настроений. Вот изменение того исторического ветра, о котором мы с вами говорили в самом начале. Когда меняется общественное настроение, никакая власть, в том числе сидящая на штыках, огражденная щитами, автоматами, танками, не может сделать ничего, потому что преобладающее, давлеющее общественное настроение начинает разрушать силовые основы власти. Я вас уверяю, в ситуации, когда большая часть жителей будет желать ухода от власти любого президента России, в том числе Путина, ему придется уходить. Почему сейчас стараются всеми силами отвести от него удар, сделать ответственным за провалы социально-экономической политики губернаторов, которые стали бесправными холопами? Сегодняшний губернатор в России – это просто бесправный холоп власти, у которого нет политической субъектности. Он должен исполнять все, но при этом не может заявить свою позицию практически ни по каким вопросам, даже социально-экономической жизни, а политике им запрещено высказываться. Фактически запрещено.
Ну, чиновники мелкие, да.
Они стали чиновниками, будучи формально избранными. Так вот, проблема, большая проблема заключается в том, что когда вся ответственность, точнее, все внимание общества фокусируется на одном человеке, и люди начинают только с ним связывать надежду, все надежды, вдруг организаторы власти поняли, что общественное мнение начинает совершенно логично и естественно возлагать лично на Путина ответственность за все, включая лужи под окном.
Ну, пока 25%. Вот, судя по тому
вопросу. Это хочу вам сказать серьезно. При явке,
было 12.
При явке, да. При явке в 50% на выборы, 25% от списка избирателей, это 50% от голосующих. И это уже без 5 минут смена власти.
Хорошо, давайте еще о позитиве. Вот в этом опросе Левада-центра было предложено выбрать страны, которые должны чему-то научить Россию. Ну и вот получилось довольно забавно. Германия, Китай и Беларусь оказались в тройке. Послушаем комментарии господина Волкова. Люди ставят как позитивный пример Германию, такую социальную демократию, а с другой стороны диктаторские режимы, довольно успешный Китай и неуспешную Белоруссию. Получается, они хотят социальности и госпатернализма от царя, ну, чтобы он придавил олигархов и чиновников и дал побольше денег на все. Вот такой вывод, что ли, можно сделать из вашего вопроса?
Отчасти, да. Отчасти это просто представление о соседних стран. То есть вот есть представление, что Китай сегодня это одна из трех супердержав, как это и россияне видят. Россия первая, Китай вторая, США все-таки там третья остается. Германия – это пример, лидер Евросоюза, но для среднего россиянина это не политический лидер, а просто экономический, да, где люди просто очень хорошо живут, богато. То есть это не, опять же, для большинства тех, кто называет Германию, это не про демократию, не про устройство, потому что люди все-таки плохо в этом разбираются. А вот пример успешной, богатой, процветающей страны. А Беларусь это тоже представление, во многом мифологическое, но что там социализм-то все-таки был построен. Что там, ну, отчасти это так, да, просто там другое дело за чей счет, да, и как это все держится, но действительно там неравенство поменьше, чем в России, и, в принципе, наверное, в этом смысле она более справедлива, и ну, вот есть такое представление. Опять же, тут влияет представление о Беларуси как наиболее дружественной страны. Мы по другим вопросам это видим. То есть вот, да, мы хотим быть похожи на тех, с кем мы дружим, и кто, в принципе, из себя что-то представляет.
Ну вот я к Льву Шлосбергу обращусь. Как вам эта птица-тройка из Германии, Китая, Белоруссии? Как вот то, чего хотят россияне?
Ну, во-первых, нужно помнить о том, что очень малая часть жителей России покидала пределы России. По социально-экономическим причинам люди не могут позволить себе путешествия в другие страны. И это то, что показывает телевизор. И это некие мифы, которые существуют. На самом деле Денис дал прекрасный комментарий, грех пересказывать, но Германия – это образ благополучной страны, которая из руин. Из руин, ведь на самом деле это очень распространенное понимание. Мы победили Германию во Второй мировой войне, но сегодня это более благополучная страна, намного более благополучная для жизни людей, чем страна-победитель. Что касается Китая, это страна, выглядящая огромным мировым монстром, и страна, которая активна. То есть люди уважают и воспринимают, хотя на самом деле перед Китаем страх. Это единственная страна, которая боится, на мой взгляд, большинство жителей России ввиду активной китайской экспансии во всем мире, и в том числе в России. Съездите на российский Дальний Восток и посмотрите, как выглядят сейчас российские регионы. Я могу вам сказать, если Россия начнет массово предоставлять российское гражданство приезжим из Китая и право участия в выборах, мы можем получить в ближайшей перспективе очень специфические органы государственной власти и местного самоуправления в десятки российских, дальневосточных и сибирских регионов. И это будет вызов, на который сегодня у российских властей нет никакого ответа. Что касается Беларуси, это страна, которую любят практически все. Особенность белорусов в том, что эта страна никогда за всю свою историю не сделала России ничего плохого. Там сложная история, потому что Белоруссия возникла на месте Великого княжества Литовского. Если посмотреть ту историю, то, естественно, там было много чего. Но есть понимание того, что это самое доброе, самое дружественное, самое расположенное к нам государство. Белорусов любят. Вот я сам люблю бывать в Беларуси и общаться с белорусами. Это, кстати говоря, готовая европейская страна, высокоинтеллектуальная и культурная. Если, дай бог, им удастся преодолеть постсоветский транзит, в отличие от нашей страны, успешно, мы получим рядом с собой успешное, миролюбивое, развитое европейское государство. Не нужно предполагать, что вот эти три очень разные, на самом деле, по своей истории государства являются идеалом для жителей России. Это отражение того искаженного, очень фрагментарного зеркала, которые люди видят перед собой. Ведь всем хочется верить, что возможен другой путь. Что можно принять другие решения и получить другие результаты. В России не получилось. А вот гляньте, что-то получилось у китайцев. Потому что на рынках все китайское. Что-то получилось у белорусов. У них вроде как сохранена социальная справедливость. Абсолютно верно сказал Денис. Она сохранена путем российских инвестиций в белорусскую экономику, которая благодаря этому не рухнула. Что касается Германии, это пример страны, восставшей из пепла. То есть это некие идеальные модели, которые люди примеряют на себя. Но хочу сказать, что в русской истории есть несколько совершенно выдающихся эпизодов, которые сознательно принижаются современными российскими историографами, среди которых к моей гордости и любви Псков, Новгород, Тверь. Это те русские княжества, где были построены российские, русские демократические государства, не пережившие трансформации 16-17 века. Но тем не менее, такие примеры в истории России есть, и ориентация на эти примеры могла бы существенно изменить представление людей о заслугах нашей страны перед европейской демократией. Потому что когда в Пскове было вече, в Европе много что происходило по уровню политического и культурного развития, отстающего от Псковской вещевой республики, извините, на десятилетия, если не на века. Так хорошо. Что все у нас было неплохо.
Давайте вернемся в историческую современную реальность. Ну, а если вы хотите перемен, ваша партия «Яблоко», на кого вы собираетесь опираться? Кто, собственно, заинтересован в этих переменах? Ну, кстати, и кто не заинтересован, ваш взгляд?
Ну, если опираться, то на тех, кто заинтересован в переменах. И я могу перечислить этих людей. Первое – это люди, которые хотели бы естественной, свободной конкурентной среды в стране. То есть возможности для самореализации при гарантии со стороны государства безопасности этой конкуренции. Везде. В экономике, в политике, в социальной сфере. Люди хотят честной конкуренции и возможности сделать себя, стать собой там, где они живут. И это огромная социальная база. В моем представлении это сегодня 2/3 жителей России. Практически все работающее население, работающее не только в частном секторе, но и в государственном секторе, получающее деньги из бюджета. Потому что в этот сектор тоже должна прийти естественная кадровая конкуренция при защите, естественной защите со стороны государства. Посмотрите, как сейчас страдают учителя и врачи от безумного бюрократического гнета. Вот эти вот возникающие из-под земли регулярно история, а давайте-ка сажать врачей. Это же в чистом виде возвращение.
Есть забастовки даже тех врачей или там учителя.
Это забастовки выступают. Врачей, которым предлагают работать за оплату одной ставки и исполнять обязанности 3 специалистов. В Псковской области не хватает 45% врачей от штатного расписания уже оптимизированных больниц. Это и есть катастрофа. Это катастрофа медицины. Очень важный признак социальной базы реформ для любой демократической партии, которая хочет изменить страну, это люди, которые не хотят уезжать. Они хотят благоустроить жизнь здесь. Они готовы здесь в том числе работать, в том числе рисковать для того, чтобы благоустроить свою жизнь.
Ну, не хотят, а их выталкивают.
Их выталкивают.
И особенно политическими всякими делами. И не только.
Михаил, вы совершенно правы. Но вы сказали, какая должна быть социальная база поддержки. Это люди, которые хотят мирных перемен. Люди, которые не хотят, чтобы страну искупали в очередной ванне с кровью. Люди, которые хотят, чтобы их голос был услышан. На самом деле 99% жителей страны не являются политическими сумасшедшими, не жаждут казней, расправ, мести и не хотят видеть на улицах городов трупы, висящие на фонарях. То есть люди хотят мирных перемен и хотят безопасности себе и своим близким. И это социальная база реформ, которая будет нарастать сейчас буквально с каждым месяцем.
Ну что ж, а что, собственно, сами люди думают? Вот у нас очень любопытный есть опрос, пожалуйста.
Кто в России больше всего не заинтересован в переменах?
Наверное, власть делать перемены – это сложно. Просто, может быть, не хватает сил, смелости взять и кого-то куда-то убрать и поставить более энергичных.
Ну, наверное, те, кого это все устраивает, тот, кто деньги имеет, власть.
Сами граждане нашей страны. Но потому что то, что происходит в нашей стране, некоторым нравится, некоторым это не нравится. Некоторым наплевать на страну, понимаете? Как вам сказать? Их волнуют только свои карманы.
Те, кто затевает демонстрации всякие разные, пустые, ничему не нужные, не делает конкретные дела в своих регионах, а занимается просто-напросто бросанием пыли в глаза.
Мне кажется, это всем интересно. И незаинтересованных я не вижу.
Ну, я думаю, власть текущая. Зачем что-то менять, если им и так все хорошо? Как говорится, рыба не с головы.
Люди, у которых сейчас есть власть, у которых сейчас есть деньги, у которых сейчас есть ресурсы, они в этом не заинтересованы.
Я считаю, что больше всех не заинтересованы в переменах силовики. Милиция у нас беспардонная, извините. Сами понимаете. Армия у нас тоже как бы не за народ стоит. А я бы очень хотела, чтобы у нас в стране произошли перемены. Очень бы хотела.
Я даже не знаю. Я в политике не очень разбираюсь. Мне кажется, президент наш не очень этим увлекается.
Конечно, власть, силовики, все чиновники. Потому что у них зарплаты выше, потому что их защищает власть. И потому что любой прогресс в стране, вообще любое как бы движение вперед, оно, видимо, там наверху не нужно, потому что оно угрожает стабильности, ту, как они ее видят.
Ну вот в вопросе Левада-центра там на первом месте чиновники и бюрократия почти 70%, олигархи и большой бизнес 67% там и 25% Владимир Путин и его окружение. У нас, правда, в вопросе в интернете Владимир Путин вышел на первое место со своими друзьями больше 50%. Можете посмотреть в Твиттере. Ну, что вы скажете, а внутри этой страты незаинтересованных можно найти союзников?
Смотрите, сейчас политика в России складывается таким образом, что политическая сила, партия, желающая изменить страну, должна искать сторонников везде, во всех аудиториях. Мы должны исходить из презумпции добросовестности и естественности человеческого поведения, человеческих мотивов. Люди не хотят войны. Люди не хотят насилия. Люди не хотят закрытой страны. Я вас уверяю, работники силовых структур хотят спокойно ездить за пределы России, отдыхать, смотреть мир. Они не хотят себя чувствовать в резервации. Они хотят, чтобы их дети не боялись вспоминать и говорить, кем работали их отцы и матери, когда служили в силовых органах, и ждать, что настанет какое-то другое колесо, которое переиначит оценки политические и поставит вопрос об ответственности предшественников. Люди хотят естественных вещей. То есть в данной ситуации союз граждан России за новую Россию, за перемены в стране, это союз людей, которые хотели бы государства с человеческим лицом, которое служит человеку. Это самое преобладающее сейчас настроение в нашей стране. Усталость от ныне действующей государственной модели, понимание, что она не просто исчерпала себя, она является по сути античеловеческой и, простыми словами говоря, антинародной. Но для этого нужно поставить вопрос о смене власти, о честных выборах, о свободе слова, о свободе митингов, собраний и шествий, то есть привести государство в соответствии с Конституцией.
Ну так ставить-то можно, а тенденция совершенно противоположная.
Тенденция заключается в том,
я уже говорил по поводу разгона посадок, уничтожения правозащитных организаций, 20 штрафов мемориалу, там бог знает что происходит. Уже.
Михаил, происходит все то.
Террор.
Происходит террор. Это политический террор, который организован людьми, претендующими на всю полноту политической власти России.
Они таким говорят, образом много лет власть. Россия будет государством Путина, говорит нам Сурков.
Сурков может говорить все, что угодно, спасая свою шкуру. Многие политики и около политики подвязающиеся господа будут говорить все, что угодно, чтобы продлить свое политическое существование даже на месяц, не то что там на год или годы. Сейчас задача заключается в том, чтобы всячески поддерживать общественное требование мирных перемен. Когда оно становится массовым, у государства утрачивается ресурс для насилия. Если в Московскую городскую думу, в Псковское областное собрание депутатов, в Законодательное собрание Петербурга, в Законодательное собрание регионов будут проходить политики-демократы, это будет менять страну. Если в 2021 году демократическая политическая партия получит полноценную фракцию в Государственной думе, это будет означать, что на нише, на чаше защиты прав и свобод человека появился сильный и влиятельный представитель граждан. Сегодня десятки миллионов людей в России лишены политического представительства. Их не представляет Путин, их не представляет ни одна политическая партия в Государственной Думе, и эта огромная общественная потребность будет искать свой выход. Это вызов истории. Нужно отвечать на вызов истории. Это наша политическая задача. Мы политики, мы обязаны сделать эту работу. Это наш долг перед страной.
А как вы ответите вот одному из читателей, который мне написал, ну как объяснить Шлосбергу, что бандитскую власть нельзя сменить на бандитских выборах?
В 1917 году законную, но неуспешную и переставшую слышать народ, российскую власть, сменили бандиты. Они произвели смену власти под лозунгом социальной справедливости, под лозунгом мира и устроили гражданскую войну, под лозунгом отдачи собственности гражданам и украли у них всю собственность, включая землю, и под лозунгом социальной справедливости, устроив государство насилия и жестокости. Они это сделали 102 года назад, и мы только что видели, что до сих пор в нашей стране существуют люди, которые празднуют этот день общенациональной трагедии. Так вот, если вы хотите сменить власть, любую, с помощью насилия, вы построите государство насилия. Вы будете насильниками с первой минуты своего нахождения во власти. Путь насилия не просто не имеет перспектив. Это самоубийство. Люди, призывающие к насильственной смене власти, это самоубийство.
То есть ходить на выборы?
Да, ходить на выборы. Голосовать за демократов, голосовать за Яблоко, голосовать за нас, поддерживать нас.
Ну и вопрос тут маленький. Будете ли вы выдвигать на съезде «Яблоко» свою кандидатуру на пост председателя партии?
В партии «Яблоко» в декабре, 13, 14, 15 декабря, состоится отчетный выборный съезд партии. Я абсолютно уверен в том, что на этом съезде состоятся конкурентные выборы председателя партии «Яблоко». Это абсолютно точно. «Яблоко» покажет еще раз, что мы являемся конкурентной политической партией. Учитывая то, что на данный момент ни одна региональная политическая организация, региональная организация партии «Яблоко», включая Псковская, еще не заявила своей позиции по выборам председателя партии, я лично своей позиции заявлять не буду, это неэтично. Но в самое ближайшее время эти позиции будут заявлены всеми участниками выборов председателя партии «Яблоко».
Спасибо, я благодарю Льва Шлосберга, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых.